Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Архипастырь», ведущий Глеб Ильинский. И мы, конечно, сегодня благодарны Господу за то, что нашу студию посетил владыка Амвросий. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер.
Да, владыка Амвросий, ректор Санкт-Петербургской духовной академии. И у нас сегодня очень радостная встреча. Благословите, пожалуйста.
Господь всех нас благословит, дорогие братья и сестры, уважаемые телезрители канала «Союз». Я вас сердечно приветствую и рад общению с вами.
Темой сегодняшней передачи является воцерковление и личность. Каким образом воцерковление влияет на личность человека? И вы можете, конечно, звонить к нам в студию в Петербурге. Телефон города, код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы, звоните. Мы будем очень рады с вами поговорить и ответить на ваши вопросы. Владыка, воцерковление – этот термин, наверное, знаком каждому православному человеку, но какой смысл мы вкладываем в это слово, наверное, здесь имеет смысл разобраться. Ну и, конечно, личность человека. Каждый раз, когда мы говорим о личности, то мы иногда подразумеваем, что, в общем, наверное, это неправильно, потому что это какая-то в этом есть гордыня. И вот о воцерковлении, о личности мы хотели и поговорить с вами. Все-таки, владыка, что такое воцерковление?
Мы хорошо знаем о том, что когда совершается чин крещения, в завершении его ребенок или взрослый входит в пространство алтаря. И мы называем это воцерковлением. В узком смысле слова это действительно так. Об этом мы еще узнаем у Юстина-философа, мученика. В одном из его апологий об этом упоминается. Но, скорее всего, эта апология говорит нам о том, что крещение в Древней Церкви совершалось в связи с таинством Евхаристии. И что крещенный должен был обязательно причаститься. То есть войти в пространство Церкви и стать полноценной клеточкой этого церковного организма. Сейчас, кстати, нередко бывает именно так, и крещальные литургии совершаются, или же крещение совершается перед литургией, и вновь крещенный человек приходит и причащается святых христовых тайн. Но это начало пути. Сам чин, конечно же, очень важен. Само таинство вводит человека в пространство Церкви, но в этом пространстве человек должен идти еще долгим путем. И то, как он будет идти, как он будет себя вести, мы и называем воцерковлением. Воцерковление – это, ну, можно, наверное, сравнить с тем, как веточка прививается к какому-то древу. И эта веточка потом участвует в жизни всего этого дерева. Вот так и каждый христианин, который через крещение становится членом Церкви, он должен начать жить еще жизнью самой Церкви. Он должен быть привитым к ее благодатному действию, к ее благодатному пространству. И воцерковление, наверное, совершается в течение всего этого шествия по жизненному пути и всего христианского подвига земного человека. Личность. Много определений личности существует, вы сами прекрасно это знаете, и можно много спорить и перечислять, как философы, как до Христа и так далее. Конечно же, мы, наверное, говорим о личности прежде всего как о человеке с его сознанием и самосознанием, о живом человеке, о жизни человека. Я сейчас сказал о живом человеке, но ведь мы говорим о том, что и Господь является личностью. И когда мы приходим в храм, мы приходим не к какому-то мертвому Богу, не к какому-то непонятно нафантазированному божеству, а именно к живой личности. И как к живой личности мы и призваны обращаться. Наверное, наша молитва иногда и терпит ущерб именно от того, что мы не понимаем, перед кем мы предстоим, кому мы обращаемся, как только мы поймем, что перед нами живая личность, пусть невидимая, но абсолютно реальная, живая личность триипостасного Бога, мы поймем, каким образом мы с Ним будем говорить, как мы будем себя вести, как мы будем предстоять перед Ним, вплоть до того, в каком положении тела мы будем находиться перед Ним, перед Богом, любящим нас, перед живой личностью.
Я понимаю, что личность человека, если нас Господь создал свободными людьми, которые могут всю жизнь делать этот выбор, свой собственный выбор, между грехом и не грехом, между жизнью правой и жизнью неправой. То есть каждый человек в течение жизни испытывает какие-то очень серьезные испытания и искушения, как мы говорим. Но, тем не менее, если представить себе, что вспомнить о том, что наша церковь вот, ну, практически восстановилась еще всего-навсего, может быть, лет 30, совсем. То есть это даже не жизнь одного человека. Это нам всем памятно то время, когда возвращались в монастыри, строились храмы, начали строиться храмы. Мы помним храмы разрушенные, но в которых под небом даже во время дождя люди молились и совершали литургии. И помните, сколько людей приходили креститься. В день там по 50 человек приходило, и не успевали практически священники всех людей принять в таинство крещения. Но потом вдруг как-то куда-то делись люди, непонятно каким образом и что такое произошло, как будто что-то вот не сработало. И этот процесс воцерковления, который начался тогда у этих людей, он каким-то образом, может быть, прекратился, или все равно есть еще время для того, чтобы эти люди опять-таки вернулись в церковь. И может ли быть так, что человек, который стал членом церкви, оставил ее, но при этом все равно продолжал процесс какого-то своего внутреннего поиска, я не знаю, воцерковления?
Вы напомнили о конце 80-х годов, которые стали, конечно же, началом возрождения нашей церкви, началом возможности возрождения нашей церкви. И эта возможность в мою жизнь ворвалась совершенно вот как-то случайно и одновременно очень неожиданно и торжественно. Я тогда закончил только школу, это был 1988 год. Я помню, я однажды вдруг включаю телевизор, а там концерт из Большого театра, посвященный тысячелетию крещения Руси. Я вижу на экране святейшего патриарха Пимена, наш епископат, многочисленных гостей, хор Троицы Сергиевой Лавры. Для меня это было просто торжеством духа. Я не могу сейчас даже без волнения вспоминать об этом моменте, потому что я хорошо очень помню, я тогда открыл балкон, все окна в своей квартире, включил на полную громкость телевизор, как будто хотел тем самым сказать: слушайте, все те, кто говорили «нет Бога», и все те, кто отговаривал меня идти от церковного пути, и за это еще и, не секрет, что в то время и унижали, и пусть не так гнали, как в середине и в начале 20 века, но тем не менее социально незрелыми считали христиан и верующих людей. И действительно, тогда народ хлынул в церковь. Это было замечательно. Но именно в то время прозвучали очень мудрые и правильные слова отца Иоанна Крестьянкина, который однажды в одной из своих проповедей сказал: «Сейчас очень многие люди приходят в церковь, но они приходят со своими страстями, со своим прошлым и пытаются переделать церковь под те лекала, которые им кажутся правильными. Они пытаются навязать церкви тот образ ее жизни, действия в этом мире, который они себя представляют, будучи, теме нашей передачи, невоцерковленными людьми. И это действительно очень опасно. Люди с искренним сердцем приходят и пытаются найти справедливость, равенство, свободу. Все те лозунги, которые в свое время известные были, да, которые к церкви не имели именно в той перспективе прошлого отношения. И вот здесь была большая опасность. И действительно, очень многие со своими представлениями пришли. И в 90-е годы мы получили вместе со множеством людей одновременно и множество проблем. И священники многие рукополагались без образования, без опыта церковной жизни. И люди многие бросались на что-то такое интересное, горячее, острое, и пытались это преподнести как жизнь церкви. Или как, по крайней мере, главную ее задачу. Мы помним все эти проблемы и с ННН, и с какими-то там паспортами, шестерками и так далее. Все это, конечно, важно, но это не является главной задачей церкви. Это не является тем устремлением, на которое церковь должна обратить свое пристальное внимание прежде всего и отодвинув при этом в сторону главного, кто живет и действует и руководит этим спасительным кораблем – Христа. Поэтому вот такого рода воцерковление действительно происходило и происходит очень болезненно. И много болезней было привнесено в нашу церковную жизнь. Путь каждого человека очень индивидуален. Невозможно сказать, что существует какое-то правило воцерковления, следуя которому обязательно мы получим результат. Это не математика, это не физика, это не химия. Мы сейчас видим, когда же прекрасно все просчитывают, а где-то какие-то наши системы автоматически терпят сбой. В жизни человеческой души все намного сложнее. И люди по-своему приходят в церковь и свою жизнь осуществляют в ее спасительном пространстве тоже очень по-своему, очень индивидуально. И самое главное, вот эти струны задеть так, чтобы из них можно извлечь было красивую музыку. Самое главное, чтобы подтянуть струны этого человеческого вот такого инструмента, тоже нужно очень умело и аккуратно настроить организм. Это задача священников, это задача, конечно, архипастырей, но это задача и мирян, которые уже получили опыт церковной жизни и опыт жизни духовной. Вот такого рода миряне всегда очень трепетно относятся к струнам человеческой души. И вот это самое главное в церковлении.
Владыка, у нас есть телефонный звонок, разрешите его принять?
Да, конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Владыка, здравствуйте, господин здравствуйте. Ведущий. Меня зовут Александр, я дозвонился к вам с Иркутска, и у меня вот такой интерес к Владыке. Вот скажите, пожалуйста, насколько важно, да, человеку, ну, в деле его спасения приходская жизнь, то есть вне богослужения, а вот приходом, ну, то есть взаимопонимание, вот общение, ну, вот такое вот. Либо же можно просто вот ходить в храм, ну, подкрепляться священным писанием, святоотеческим преданием, церковными таинствами, ну, участвовать вот так вот. Вот насколько вот это вот важно для духовного роста человека, для дела его спасения. Вот ваше мнение хотелось бы услышать по этому поводу. Спасибо большое.
Спасибо большое за этот вопрос. Он действительно очень правильный и актуальный. Могу сказать о себе, как о ректоре Духовной Академии. Сколько живу, столько учусь. И все больше понимаю, что чего-то не знаю. И я учусь не только у наших профессоров, которые обладают соответствующими знаниями, не только у священнослужителей, которые обладают определенным духовным опытом, но и у наших студентов. Вот это общение друг с другом помогает нам расти. Помогает нам, с одной стороны, не закоснеть на каком-то уровне, помогает нам даже не состариться в понимании каких-то вещей в церковной жизни, и одновременно делает нас единым во Христе. Евхаристия – это то таинство, в котором мы не индивидуально обращаемся к Богу, мы обращаемся всей общиной. Когда я совершаю таинство рукоположения, я говорю о том, что это не я совершаю таинство рукоположения, это Господь совершает по молитве всех нас. И священнослужители, которые находятся в алтаре, и мирян, которые находятся в храме и молятся о неспослании Духа Святого на человека, которого мы просим Бога сделать священнослужителем. Мы едиными усты и единым сердцем обращаемся к Богу. Но ведь церковная жизнь не замыкается в стенах храма, и вера свидетельствуется делами. А дела нашей веры должны осуществляться не только в храме, но и за ее пределами. Мы не должны переставать быть христианами, когда выходим из храма. Напротив, получив силы в таинстве святого причащения, получив воодушевление от Христа, благодать идти и говорить о нем другим людям, мы выходим за пределы этого храма и вместе совершаем это благовестие и словом, и делом, и помощью друг другу. Наша община храмовая, это евхаристическая община, ее можно уподобить телу. И каждый человек в этом теле является отдельно взятой клеточкой. И у каждой этой клеточки, или у отдельного органа, как у нас в организме, есть своя задача. И мы друг без друга просто существовать не можем. Эгоизму нет места в церкви. Мы служим друг другу. И через это служение друг другу мы служим Богу. Бог приходит в нашу жизнь через нашего ближнего. И поэтому очень важно вот это взаимодействие, которое позволяет нам и духовно расти, да и просто обогащаться какими-то знаниями или просто жизненным опытом, это тоже очень важно. Все взаимосвязано, ведь мы состоим не только из души, мы состоим из тела, и наоборот, не только из тела, но и из души. Все очень взаимосвязано в нашей жизни. Поэтому я считаю, что вот такое внебогослужебное общение, оно очень важно. Другое дело, что это внебогослужебное общение не должно создаваться искусственно, только исключительно ради какого-то мероприятия. Тогда в жизни общины наступает что-то такое, что отторгает живую личность. И наоборот, отторгается живой личностью. Сердце человеческое не обманешь. Оно чувствует, где подлинное, где искусственное. Но вот все то общение приходское, внебогослужебное, о котором наш уважаемый слушатель, телезритель из Иркутска спросил, оно действительно необходимо и должно созидаться естественным образом. Естественным образом. В советское время, в которое мало было прихожан, я хорошо помню еще с детства этих бабушек, в основном были бабушки, не было нигде декларации о социальной работе, о молодежном служении, туда об этом, конечно, и говорить невозможно было. Но община жила. И жила именно жизнью внебогослужебной, невидимой, потому что и показывать было нельзя, и даже опасно. Но я очень хорошо помню, как друг другу они помогали. Как они помогали другим людям, приглашая священника на дом, чтобы тайно кого-то крестить, или тайно кого-то отпеть или причастить. Как помогали друг другу вскопать огород, принести какие-то продукты, если у кого-то есть, например, корова, а в другой семье коровы нет, но нужно молоко, другая семья приносила. Мы сейчас это торжественно, красиво, национальной деятельностью. Это было естественно для верующего человеческого сердца. Вот и вам мой ответ на поставленный вопрос.
Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире, и откуда вы звоните?
Я Тамара. Тамара, мне 82 года, я звоню с Ленинградской области.
Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Я, значит, Тамара, мне 82 года, и вот я с Ленинградской области, и слушаю все время, и люблю батюшку этого, и слушаю его на вечерние молитвы. А хочу задать вопрос-то я такой. Вот правильно я смотрю ежедневно вечернее, а сама не вычитываю? Или неправильно? И потом, для кого тогда это самое батюшка вот вечернюю говорит, читает, то есть. И потом еще это... Вот к исповеди еще батюшки там тоже причастию читают. И вот тоже я не знаю, вычитывать мне самой, или вот я выслушиваю это. И вот мне вот хочется это самое все узнать. Это правильно, хоть я
Спасибо.
Чего-то делаю или неправильно?
Спасибо,
Спасибо
большое
за вопрос, который опять-таки исходит из живого верующего человеческого да. сердца. Я помню время, когда... Сам был участником хора, архимандрита Матфея Мармыля. И мы вместе с ним записывали несколько дисков. И однажды мы задавали подобный вопрос. Отец Матвей, а для кого мы записываем эти диски? Как они потом будут употребляться? Как вы считаете, нужно слушать те песнопения, которые мы записали? И он всегда отвечал следующим образом. Мы записываем не ради фона, не ради развлечения. Это молитва. Это молитва, которая должна побуждать других людей к молитве. И поэтому всякий раз, когда вы включаете, ну, на тот момент пластинку, становитесь перед иконочкой, слушайте и молитесь вместе с нами. Если не понимаетесь, молитесь своими словами. Не можете стоять, сидите, слушайте и молитесь. Утренние и вечерние молитвы, которые транслируются на телеканал «Союз», конечно же, помогают людям не остаться без молитвы в тех обстоятельствах, которые, ну, совершенно очевидным образом не располагают человека к тому, чтобы вычитать все правила, например. Это, конечно, и болезни, это и возраст, или, может быть, какая-то занятость, иногда по дороге приходится слушать молитвы. Но это не значит, что человек остается бесплодным в молитве. Созерцая храмовое пространство, устремляя взор свой одновременно на иконы, которые есть в доме, нужно вместе с тем, кто произносит эти молитвы, так же, как это мы делаем в храме, устремлять свой ум к Богу, креститься, внимать слова молитвы и вместе молиться. И Господь, безусловно, примет эту молитву. «Сыне, дай мне Твое сердце». Не некую форму, а «Сыне, дай мне Твое сердце». Конечно, если у человека есть время, силы, возможности самому прочитать молитвы, это, безусловно, это замечательно, это хорошо. Но иногда наступают такие обстоятельства, когда невозможность такая появляется. И тогда можно употреблять и аудиозаписи, и видеозаписи. Все зависит от желания самого человека и от того, как он все это воспринимает. Некоторым легко воспринимать на слух. Некоторые на слух не могут воспринимать, им легче читать. Некоторым легче какой-то визуальный ряд, и вместе с визуально воспринимая картинку, которая идет на экране, вместе с теми, кто молится, там молиться. Поэтому, безусловно, здесь не нужно повторять вечернее правило заново, если вы искренне, чистосердечно, в простоте своего верующего сердца молитесь вместе с теми, кто читает молитвы на телеканале «Союз».
Спасибо, Господи.
По поводу там исповеди, кажется, еще.
Ну, имеется вопрос о том, что, значит, когда вечером перед, в субботу вечером перед литургией вы, то есть мы еще и слушаем канон перед причастием.
Это тоже самое канон, как касается канона перед святым причащением. Лучше, конечно, всегда читать самостоятельно. Но так же, как и богослужение транслируется для тех, кто не имеет по извинительным причинам возможности прийти в храм, но не хочет оставаться хотя бы без лицезрения всеночного бдения или божественной литургии, все-таки это дает радость и ощущение участия в жизни церковной человеку, который имеет такого рода извинительные причины. Но ни в коем случае, конечно же, телевизионная картинка о божественной литургии не заменяет человеку участие в самой литургии. И для того, что если человек физически не может пойти в храм, он может помолиться вместе с теми людьми, которые молятся за литургией транслируемой, но обязательно пригласить к себе священника, поисповедоваться и причаститься дома.
Ну, это в случае, если немощи.
Если немощи, конечно.
Вот у меня, знаете, такой вопрос по поводу чтения Евангелия. Потому что мы часто думаем во время литургии, что когда мы слушаем чтение из Евангелия, то бывает, что священник говорит, ну, в общем, не очень громко, не очень понятно. И тогда люди начинают, как бы сказать, думать о том, что не слыша, не понимая Евангелия, что в этом случае делать. Нужно ли вычитывать его, то есть читать его дома, или нужно, чтобы в храме кто-то объяснил. Вот что в этом случае делать? Ведь часто мы не можем обратиться к священнику за разъяснением чтения Евангелия.
Я своих студентов учу так. Когда вы идете на божественную литургию, обязательно заранее, накануне, возьмите Священное Писание и календарь. Откройте то чтение евангельское и апостольское, которое будет звучать на следующий день за божественной литургией. Прочитайте его на русском языке. Поразмышляйте над ним. Найдите для себя те вопросы, которые у вас возникают, и постарайтесь у святых отцов найти толкование и ответы на эти вопросы. Это касается не только священнослужителей, священника или диакона, это касается любого студента, это касается любого христианина. Всякий раз, когда я иду на божественную литургию, я накануне или утром обязательно открываю евангельское или апостольское чтение и пытаюсь прочитать и понять, о чем сегодня будет идти речь. Естественно, наших священников я тоже побуждаю к тому, чтобы чтение интенционно осуществлялось таким образом, дабы до человека донести смысл. Евангелие – это и не просто еще чтение, это одновременно и молитва. Это одновременно погружение в ту атмосферу, о которой повествуется на страницах данного евангельского зачала. И поэтому сердечное участие самого человека, который читает, и понимание того, что он читает, тоже очень важно. Когда священник сам понимает, вчитывается, вдумывается, осмысленно передает слова евангельского или апостольского чтения, в данном случае диакон или чтец, молящимся, конечно же, по-другому совершенно молящиеся это чтение воспринимают. Но, безусловно, после Евангелия следует проповедь. Часто это бывает в наших храмах, нередко это бывает также и в духовной академии, если проповедь посвящена именно евангельскому чтению. А по традиции нашей духовной академии и некоторых храмов мы после чтения апостольского читаем то же самое чтение в качестве разъяснения уже на русском языке. То есть сначала традиционно звучит чтение на церковно-славянском языке, а затем выходит чтец и как будто его объясняет. Он заново его читает, но прочитывает уже в переводе нашего покойного теперь уже преподавателя, отца архимандрита Юнуария. И это очень важно для молящихся, с одной стороны, конечно же, соблюсти традицию церкви, церковную традицию, чтение на церковно-славянском языке, на распев, красиво, а с другой стороны, усвоить смысл и попытаться понять то послание и то домашнее задание. Я всегда говорю, что чтение евангельское и апостольское – это то послание Господа, с которым Он обращается сегодня к каждому из нас. И то задание, которое Он дает каждому из нас после того, как мы выйдем за пределы храма.
Ну и вот должны ли мы дома также читать Евангелие просто, может быть, даже вместе, как семья царственного старотерпца, они вечером собирались и читали Евангелие, потом обсуждали. Может быть, так нужно в каждой семье делать?
Евангелие – это источник благой вести для нас. Той благой вести, которая, верю, изменила жизнь любого всякого христианина. По крайней мере, должна изменить жизнь всякого христианина. Но она меняется не раз и навсегда. Однажды, получив этот импульс, мы должны понимать, что ежедневно мы должны прибегать к этому источнику воды живой. И ежедневно пить из этого источника. И если мы прекратим это питье, мы начинаем просто засыхать. И наша жизнь духовная превращается в засохшую ветху. Мы перестаем плодоносить в этой жизни. Поэтому действительно многие христиане по благословению своего духовника ежедневно читают одну главу Евангелия и две главы из Деяний, потом апостольские чтения, заканчивают апокалипсисом. И так по кругу, не переставая, в течение всей жизни до последнего своего издыхания. Это наряду с молитвенным правилом является, может быть, даже самым главным, самым важным для нас, потому что, читая Евангелие, мы слышим слова Христа. Мы посредством этой священной книги, мы общаемся с Господом. Мы слышим Его голос, который приходит к нам из глубины веков, из самой вечности, сегодня, в 21 век, и вновь обновляется в нашей жизни. Как иначе человек, который не читает Евангелие, не знает Христа? Вот это страшные слова и одновременно слова, наверное, я верю, побуждающие к тому, чтобы те, кто не читает Евангелие, начал его читать. Человек, не читающий Евангелие, не может быть христианином.
У нас на нашем канале есть передача, я хочу напомнить нашим телезрителям, которая называется «Читаем Евангелие вместе». И каждый день именно так мы и делаем. То есть мы читаем Евангелие сначала на церковно-славянском языке, потом на русском. И толкование наших отцов, святых отцов об этом сегодняшнем чтении. Поэтому, пожалуйста, вы можете смотреть эту передачу. Еще хочу напомнить, что вы можете звонить к нам в студию в Петербурге. Телефон 812-677-62-44. Ждем ваших звонки, ваших звонков. Значит, конечно, вот когда у нас вот этот вот процесс нашего воцерковления, я так понимаю, что это и чтение Евангелия, это и молитва, это и участие в общем деле, то есть в литургии, это и приходская жизнь. И в целом комплексе вот этой жизни я понимаю, что, наверное, у нас не остается времени на какую-то такую свою жизнь, которую мы отделяем от жизни церкви. И получается, что вся наша жизнь, она так или иначе подчинена не просто каким-то догматам или каким-то законам, которые мне навязывают, а это получается, что это свобода, личная свобода выбора человека в своей жизни Бога.
Безусловно. Я сейчас приведу другой пример. Пример врача. Однажды мне рассказали об одном враче, который делал операцию одному из наших выпускников. Это была очень сложная операция, очень долгая. Она длилась 12,5 часов. Я тогда спросил, а как же он все 12,5 часов он стоял у операционного стола? Мне ответили, да. Он даже никуда не мог отойти. Если ему нужно было воды попить, ему подавали эту воду. И я тогда для себя понял, вот настоящий аскет. Вот настоящая аскеза. А ведь таких операций у этого человека каждый день. Может быть, не одна. Может быть, не столь продолжительная. Но, тем не менее, человек каждый день посвящает много-много часов спасению жизни ближнего. Это человек, который добровольно, естественно, добровольно выбрал эту профессию и не работает, а служит этой профессии, служит людям. Меня тогда потрясла эта история, потому что я достаточно так хорошо знал эту ситуацию. Познакомился потом с этим доктором, светилом современной медицинской науки и удивительно скромным человеком в жизни. Удивительно скромным. Который абсолютно не считал все то, что я честно считаю подвигом, подвигом не считает. И потом я подумал, как же мы, священнослужители и миряне, иногда бледно смотримся на этом фоне. Человек не ропщет. У него тоже есть семья. Но он посвятил свою жизнь этому служению. И он самозабвенно, с полной самоотдачей, не только делает операцию, он дальше развивает свои знания. Он делает даже какие-то открытия в отношении этого человека, могу сказать. Потом эти открытия применяет в своей врачебной медицинской практике, учит этому своих студентов. Вот так же и христианин. Он не может быть христианином только в церкви, на показ, по форме. Мы все должны идти по пути, который ведет к обожению, по пути, на вершине которого совершенная любовь. А эта совершенная любовь готовится и смирением, и терпением, и всеми теми добродетелями, о которых мы говорим, но которые, конечно, на собственном примере могу сказать, очень, очень трудно стяжать, и только вроде как вот она вот появилась, тут же ее нет. И вновь ее ищешь. Поэтому это непрестанный процесс. Это процесс нелегкий, но он не тягостный, потому что иго со Христом благо и бремя легко. Если посмотреть со стороны, человеческим, таким земным взглядом, это невыносимо. Как сказал однажды игумен в Отопецкой обители, если бы вы посмотрели со стороны на жизнь монахов на святой горе Афон, если бы не было там благодатного присутствия Богородицы, вы бы сказали, что это концлагерь. Столько не спать, посвящать жизнь молитве, мало спать, мало есть и так далее, мучения. Но благодать, которая наполняет эту жизнь, полностью ее преображает. Она делает ее качество иной, и все эти тяготы становятся в радость людям. Потому что они понимают, что такое благодатное утешение. Они имеют опыт этой жизни во Христе. Вот опыт жизни во Христе – это то, что когда человек переживет его, пройдя через трудности, через тягости, через борение, через бессонницу от проблем, но одновременно в молитве, как за молитву хватаясь, как за последнюю надежду. И когда Господь подает свою руку, и человек чувствует, не физическим, конечно, осязанием, эту руку в своей жизни, вот тогда он готов идти за Христом на все. Так же, как этот врач, который видит плоды своей работы, своего служения людям, видит, как он спасает жизни, он не оценивает себя, он просто радуется тому, что очередная жизнь спасена. Но ведь мы должны тоже давать надежду на новую жизнь и быть источниками евангельского благовестия. И даже не источниками, не через слово даже, не через убеждение, а просто быть сами этими иконами Христа, образами Христа. Один мой преподаватель в Московской духовной академии, профессор Алексей Иванович Сидоров, человек, филолог прекрасный, человек ищущий, он в какое-то время стал искать Христа, пытался стать, жить церковной жизнью. Он переводил труды, он погружался в труды святых отцов, переводил их и считал, что вот он погрузился в эту стихию. А потом однажды он увидел отца Иоанна Крестьянкина, увидел его и понял, что в нем он увидел Христа. И все то, что до этого он делал, не имеет никакой ценности, потому что именно в этом человеке он увидел то, что долгие годы искал. Вот это и есть воцерковление. Быть таким, как отец Иоанн Крестьянкин или отец Кирилл Павлов.
У меня есть еще сразу целый ряд вопросов, но мы можем принять еще один телефонный звонок.
Конечно, конечно.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Спасибо. Любовь из Москвы, 62 года.
Здравствуйте.
У меня вот такой... Здравствуйте. У меня такой вопрос, я немножко волнуюсь. Я изучаю православие. Один святой, в общем, сказал, что человек, отрицающий образ Божий, возревнует об образе зверином. Ну и сейчас читаю Игнатия Брянчанинова, и, в общем, он сравнивает, более того, людей, которые не идут за Христом, с малыми животными, с большими животными. Очень трудно. Редко можно встретить в моем окружении людей, которые бы это понимали и чувствовали свою необходимость идти вот этим трудным путем за Христом. Но у меня вопрос, два вопроса вот такого плана. Будучи крещенными, изучая все это, я понимаю, что мы получаем семечко, которое в течение своей жизни должны взращивать, ну, чтобы достичь какого-то богоподобия. Первый вопрос. Вот люди, которые крещенные, но не желающие воцерковляться и идти за Христом, что случится с душой такого человека? И второй вопрос, очень важный для меня, на своем опыте, как трудно взращивать это семечко для верующего человека, видя свои грехи, но ты повторяешь, что ты понимаешь, что ты бессилен их победить, ты их повторяешь вновь и вновь, вновь каешься, и вопрос такой, как не впасть в уныние от этой борьбы плоти и духа, и как подчинить плоть вот духовным законам, ну вот, и ощутить радость, вот, будучи со Христом. Вот такой вопрос у меня. Может, сумбурный?
Спасибо большое, Любовь. Спасибо.
Спасибо. Мне кажется, Любовь, вы делаете не совсем правильный акцент. Вы слишком много уделяете внимания своему несовершенству. Вы слишком акцентируете на каких-то болевых точках свое внимание и настолько сильно уже привязались взором к этим точкам, что не хотите поднять глаза к небу и увидеть Христа. Все, что не может люди, может Бог. Все невозможное человеком, возможно Богу. Мы уповаем на Христа. Мы не на свои силы. Мы не на то уповаем, сколько мы поклонов сделали, сколько правил. Это подпорки, которые нам необходимы. Но не это является определяющим в нашем спасении. Мы спасаемся не своими делами, а спасаемся благодатью Христовой. Мы спасаемся не исполнением закона, который тоже очень важен в нашей жизни, а именно благодатью Христовой. И поэтому делайте то, что в ваших силах, молите Бога о том, что Он вам даровал прощение, помощь свою всесильную, и радуйтесь тому, что вы его обрели в своей жизни. Ведь если Бог за нас, то против нас, то зачем тогда унывать? С нами Христос. У нас нет никакого повода, и причин нет к тому, чтобы зацикливаться на своей греховности, унывать. Христос пришел в этот мир для того, чтобы победить грехи, разорвать рукописание наших грехов. И Он это делает. По поводу семечка, да, действительно, каждый из нас в меру не своих личных трудов, а трудов, соединенных с благодатью Божией. Господь действует в нашей жизни. Поменяйте в своем сознании. Бог действует в нас. Он перед нами, Он впереди нас, Он идет. Мы идем за Ним. И мы всего лишь должны Ему содействовать. Не Бог нам должен содействовать, а мы, Господу, должны содействовать. Мы Ему, если можно так выразиться, должны помочь в том, чтобы Он смог нас вести дальше. Вот и все. Он делает за нас очень многое. А того, что мы делаем в своей церковной жизни, если мы действительно ей по-настоящему живем, этого достаточно. Но вот если мы обращаем внимание на какие-то вопросы, которые являются отвлеченными и не имеют в данном случае приложения к нашей личной жизни, вот тогда мы иногда уходим куда-то в сторону. И мне кажется, что это такого рода вопрос тоже есть. А что будет с людьми, которые вот крестились, они не живут церковной жизнью? Весь суд принадлежит Господу. Я хочу напомнить последние слова Евангелия от Иоанна. Помните тогда ученик, который свидетельствует об этих словах, спрашивает по Петра, а сей же что, да? А Христос отвечает Иоанну, что тебе до него? Ты за мной иди. Тебе какое дело до него? Ты иди за мною. Вот я бы, наверное, ответил так бы на вопрос нашей телезрительницы именно такими словами. Идите за Христом. И не задавайтесь вопросом, что будет с моей соседкой или с моей подругой. Не осуждайте их. Не пытайтесь погрузиться в их жизнь и копаться в их каких-то погрешностях или недостатках. Идите за Христом. И будет вам радость и благо. И увидев то, как вы идете за Христом, и все остальные за вами потянутся. Если увидят в вас не уныние, а трезвую, осмысленную радость, радость пребывания с Богом.
Да. Верующему человеку все содействует ко благу. Вот, знаете, очень, Владыка, у нас каждый раз, вот, когда мы вспоминаем о том, как мы должны себя вести в церкви, мы приходим и думаем о том, что ну вот все, то есть нужно обязательно быть одетым таким образом, чтобы все там, юбка в пол, чтобы закрыты рукава, чтобы и нужно обязательно себя вести таким образом, чтобы все видели, насколько я там православный человек, верующий, и вы такой вот обязательно угрюмый, такой очень серьезный человек такой. Вдруг, когда видишь в храме улыбающегося человека, ты начинаешь понимать, что а почему он улыбается, что такое случилось? Вот как себя нужно вести в церкви, насколько нужно быть, не знаю, там, радостным или очень серьезным человеком, и вообще как вести себя в церкви так, чтобы вот просто было легко и просто?
Что касается внешнего вида, конечно, существуют правила внешнего вида в разных условиях. Человек культурный не пойдет на какое-то светское мероприятие, будучи одет в кроссовки и в джинсы. Он обязательно пойдет в классическом костюме. Он тем самым выражает уважение и к тем, кто будет на этом вечере или на этой встрече, и, безусловно, к себе. В отношении церковного собрания, конечно же, тоже должны действовать некие правила, по крайней мере, одежда скромная, целомудренная, та, которая не вызывает нареканий. Но я бы хотел здесь пояснить вот что. Одно дело, когда мы предъявляем требования к тем людям, которые уже воцерковлены и знают традиции церковной жизни. Другое дело, когда мы те же самые требования вдруг очень агрессивно подчас начинаем предъявлять к людям, которые впервые переступают порог церковного храма. Те требования, которые я предъявляю к своим студентам, они более, конечно, жесткие, потому что относятся к будущим священнослужителям и церковнослужителям, нежели те требования, которые я бы, ну, скажем, не предъявлял бы, а нежели вот то, как бы я смотрел на людей извне приходящих в наш храм. В академию приходят люди, женщины могут и в брюках прийти, и с непокрытой головой, и это не является для нас неким смущением, соблазном и поводом этим людям делать замечания. Эти люди сами должны дозреть. Я недавно был в храме Федоровском государственном соборе Царского села. Советую тем, кто может туда съездить, обязательно посмотреть на эту красоту, на красоту царского храма, где молилась императорская семья, храма, который восстановлен точно таким же, каким он был до его поругания. Но меня еще поразило не только внешнее благолепие этого храма, настоящего русского храма, а та атмосфера, которая там царит. Шла божественная литургия, стояли люди. И зашли двое парней, видимо, захожане, в шортах. Угу. Они купили свечи, они очень благоговейно подошли к подсвечнику, они поставили свечи, они, может быть, не очень умело перекрестились, поцеловали иконы. Видно, что люди не часто приходят в храм. Но было очень приятно видеть, как все остальные молящиеся взор свой устремляли к горе. Они молились. Они предстояли перед живым Богом. Никто осуждающий не смотрел на этих людей. Никто не подошел, не одернул их. Никто не сделал им грубого замечания. Люди пришли в храм и поняли, что здесь атмосфера любви. Вот такая атмосфера любви должна быть в каждом храме. И именно эта атмосфера любви потом приведет к тому, что люди будут приходить так, как положено, без всяких замечаний, без всякого нравоучительства.
У нас есть звонок, и у нас остается 5 минут. Пожалуйста, вы в прямом эфире, очень коротко, как вас зовут и откуда вы позвоните?
Здравствуйте, меня зовут Оля, Московская область. Я хотела поблагодарить батюшку...
Владыку.
Владыку, простите, за утреннее правило, вечернее правило. С Великого Поста я стараюсь не пропускать эти правила и молиться вместе с вами. Вы мне очень в этом помогаете. Ну, также слушаю правила... Святому Причащению. И у меня вопрос связан с Евангелием. Я читаю на церковнославянском языке, ну, естественно, мне не все понятно. Я хотела попросить, чтобы вы порекомендовали понятное издание, ну, наверное, научный перевод, не художественный, на русском языке, и также толкование святых отцов. Вот что, потому что по телевидению не всегда получается, ну, посмотреть, и в интернете тоже, союзы я имею в виду. А вот чтобы дома была литература, и вот как-то самостоятельно пытаться вникать во все это. Спасибо.
Я так понимаю, что это минут 20 у вас потребуется для того, чтобы ответить, но у нас с вами остается чуть больше 3 минут.
Нет, не буду 20 минут занимать ни в коем случае. Конечно же, синодальный перевод. Синодальный перевод выверен. Все остальные переводы, которые сейчас осуществляются, делаются филологами. Но филологи не всегда обладают знанием в области истории церкви и предания церкви. Филологи вот в новом переводе библейского общества, священного писания, даже не употребляют слово «благодать». Им неизвестно это слово, они не понимают этого слова. И поэтому искажается смысл Священного Писания, поэтому синодальный перевод. Я бы порекомендовал еще, конечно, переводы отца Юнуария, которые изданы. Конечно, это не все Священное Писание, некоторые Евангелия. Мы сейчас готовим еще его труды к изданию. Они, надеюсь, в 18 году, может быть, в начале 19 года тоже выйдут. Он некоторые апостольские послания перевел. Кстати, именно я уже сказал сегодня, в его переводе апостольские послания читаются. Они более доступны на слух. по сравнению с синодальным переводом, но ни в коем случае не искажают смысл, в отличие от многих современных переводов, людей, которые далеки от жизни Церкви. Что касается святых отцов, ну, я думаю, что поиск разнообразен. Стоит нажать кнопку компьютера, и можно на азбуке.ру найти множество такого рода рекомендаций. Но классика, конечно, если это вас, конечно, устроит, в связи с тем, что Иоанн Златоуст все-таки переводился раньше, в 19 веке, классика, конечно, это святитель Иоанн Златоуст, но и многие другие, безусловно.
Да, ну что же, вот понимаете, Владыка пролетела, передача просто
да,
как одна.
Да, мы с вами, по-моему, о воцерковне личности почти не успели поговорить.
Ну, я так понимаю, что нам придется всю жизнь говорить на эту тему, размышлять на эту тему.
Вы знаете, я хотел бы что отметить. Когда я постригаю человека в монашество, я вижу, что через какое-то время после пострига он очень сильно раскрывается, его личность раскрывается. Не скажу, что в лучшую сторону. Чаще даже в худшую. Мне кажется, что когда человек приходит в церковь, он попадает на такую почву, где все то, что в нем было в свое время посеяно, начинает вдруг очень активно расти. И не только хорошее, но и плохое тоже. Жизнь церкви располагает человека к тому, чтобы он раскрыл свои таланты, но очень умело употребил эти таланты для служения Господу. Посвятил их, осветил их, очистил их покаяние и посвятил Богу. Даже в самом простом, обыденном своем рабочем режиме, будучи там киоскером или продавцом магазина, улыбался людям. Зачем христианину быть унылым? Мы должны радоваться. Мы должны радоваться.
Владыка, спаси Господи за ваш визит на нашу студию. Дорогие телезрители, мы благодарим Господа за то, что сегодня у нас был в гостях архиепископ Петерговский Амвросий, ректор Духовной Академии Санкт-Петербургской. Владыка, благословите наших телезрителей.
Господь всех да благословит. Спасибо за ваше внимание. Божьей помощи вам, здоровья и доброй ночи.
Всего вам доброго. До свидания.